Обычно в субботу вечером Бог долго не говорит. У меня была проповедь, я хотел вам говорить о культуре почтения. Вот, но принесем это на следующий раз. Перенесем это на следующий раз. Вы знаете, я, наверное, закончу или скажу буквально несколько слов. Так сильно пришло это в сердце мое. 45-й псалом в русской Библии, 46-й псалом в английской. Господь — наше прибежище и сила, и наш скорый помощник в бедах. И есть предпосылки, есть толкования, сводящиеся к тому, что этот псалом был написан царем Езекией, который оказался в очень сложных обстоятельствах. Пришел лидер супердержавы к Иерусалиму, осадил Иудею, подступил к Иерусалиму с намерением взять город. Сначала Езекия повел себя очень, казалось бы, дерзко по-человечески, когда надо было заплатить большую сумму денег, он отказался. Потом, когда царь ассирийский пришел с конкретным намерением уже не шутить, не запугивать больше, Езекия говорит: я гораздо брать свои слова обратно, отдать вам золото, серебро, только отступиться. Но тот говорит: коль я уже вышел со своей земли, то разговор будет конкретным. И вот в этих обстоятельствах, сложнейших обстоятельствах, когда он был неровня, когда Езекия со своей армией был неровня этому царю Синахириму, который подступил к Иерусалиму. Есть запись об этом в книге пророка Исаии, есть запись об этом в книге пророка, в четвертой книге царств, в книге Паралипоменон, когда он берет это письмо и идет в дом Господень, раскрывает его перед Богом, говорит: Господи, вот это то, что они написали. Они действительно крепкие, они действительно мощные, они действительно могут сделать много-много зла. Они могут покорить город, у меня нету силы. У него даже используется такое выражение в молитве: младенцы дошли до утробы матери, но родить силы абсолютно никакой. Но к тебе наши очи, потому что ты можешь все. И вот Исаия, пророк, приходит к нему и говорит: Езекия, послушай, послушай, Бог меня послал к тебе, потому что он слышал всю эту молитву. И послушай, что он сказал. Он сказал, что посмеется девствующая дочь Сиона. И тот, который так высоко поднимал свои уста и говорил оскорбительное в адрес Бога, он с позором возвратится в свою землю. И вот ввиду всего этого у Езекии рождается псалом: Господь — наше прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Мы не убоимся зла, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей. Возвышенные, возвышенные слова. Я поощряю вас выучить этот псалом наизусть. Он не такой большой. Он был огромнейшим утешением для меня в какой-то сезон моей жизни. Мы не убоимся зла, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Знаете, Бог просто действительно посмеялся, когда этот Синахирим в своей заносчивости произносил слова против Бога, против города Иерусалима, против царя Езекии. Господь послал ангела, и в одну ночь ангел Господень умертвил 185 тысяч человек. Знаете, это жуть. Как похоронить 185 тысяч? Где их похоронить? Как это сделать? Это же мы читаем иногда Библию и не вдумываемся над тем, что там прописано. 185 трупов, что делать с ними? Или 185 тысяч трупов, что делать с ними? Но все это возвращает нас к тому, что Бог действительно наше прибежище, наша сила, наш скорый помощник в бедах. И я молюсь о том, чтобы каждому из нас, начиная с меня, быть абсолютно свободным от всякого страха. От всякого страха. Кто-то боится о своем завтрашнем дне. Нет причины бояться о своем завтрашнем дне. Кто-то боится о том, что он умрет от неизлечимой болезни. Не надо бояться. Бог не дал нам дух боязни. Кто-то умрет, что он... Кто-то боится, что он умрет преждевременно и не увидит детей своих, достигших совершенства, выходящими замуж или женящимися. Не надо тебе этого бояться. Кто-то боится, что жилье не найдет или не заплатит за жилье. Бог – наше прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Поэтому мы не убоимся зла, хотя бы поколебалась земля. Вы знаете, я верю, вот это мое убеждение, что мы призваны прожить полноценную жизнь. Кстати, полноценность жизни измеряется ее долгосрочностью. И когда смерть будет смотреть нам в глаза, в один момент надлежит человеку однажды умереть. И вот когда смерть будет смотреть нам в глаза, для кого-то в очень преклонном возрасте, для кого-то, быть может, раньше. Но как бы там ни выглядело, когда она будет заглядывать нам в глаза, мы будем смотреть обратно и говорить: Бог нам прибежище и сила, наш скорый помощник в бедах, и мы не убоимся зла. Мы не убоимся смерти, потому что мы знаем, последний враг истребится смерть. И Господь будет иметь владычество все и во всем, и всегда, и бесконечно. Аминь. Поэтому будьте ободрены этим словом, будьте укреплены этим словом. И давайте будем вместе продолжать уповать на Господа, что наш завтрашний день будет намного лучше. Наша судьба, она откроется перед нами в большей мере. Быть может, мы не понимаем даже, как страдать вещи, через которые мы проходим сейчас. Быть может, у нас больше вопросов, чем ответов. Не исключено. Но даже в самые отчаянные минуты, минуты нашего непонимания, мы все равно бросаем себя в любящие руки нашего Отца, зная, что Он уже обо всем позаботился. Он пошел наперед и обо всем позаботился. Он знает конец от самого начала. Кто-то сказал эти слова, и мне так сильно понравилось. Он говорит на основании книги пророка Иеремии: конец твой будет хорош. Поэтому, если что-то нехорошо, то это еще не конец. В конце у тебя будет все хорошо. В семье будет все хорошо, с детьми будет все хорошо, со здоровьем будет все хорошо, с работой будет все хорошо, с ипотекой будет все хорошо, с квартирой будет все хорошо. Если сейчас нехорошо, не отчаивайся. Не отчаивайся. Знаете, у Бога есть такой вот юмор, что ли. В конце почему-то нагрузить так, чтобы уже... У Иова, мы не можем сравниваться с Иовом. Но у него такая долина была. У него такой мрак был. У кого из нас в доме было 10 гробов в один день? У него не просто гробы были, у него были родные дети. Все в один день погибли. Жена сошла с ума. Провоцировала его проклясть Бога и спокойно умереть. Скота лишился, верблюдов лишился, состояния лишился, проказой покрылся. Многие сегодняшние учителя веры отрываются на Иова. Якобы надломился в вере, когда сказал: Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. А потом написано: во всем этом не согрешил Иов против Бога и ничего разумного, неразумного о нем не сказал. Ему казалось, что это конец. Он не был хорошим. Но если был, он не был хорошим, значит, это еще не был конец. Вот если бы я был кинорежиссером и снимал фильм, то я бы сфокусировал ваше внимание на 42 главе. у них там дебаты с друзьями идут. И когда друзья отлучились, Господь говорит, идите назад. Идите к Иову. Они умничали там. Идите к Иову, и пусть он помолится за вас. Кстати, это отдельная тема. Они были достаточно смиренными людьми, чтобы возвратиться к Иову и сказать, «Эй, помолись за нас». А он в проказе. От темени головы до подошвы ног. И вот мне так кажется. Там написано в 10 стихе, если я не ошибаюсь. «И было после того, как Иов помолился за друзей своих, Господь возвратил его потерю». Вот мне так кажется, что когда он возлагал руки и говорил, благослови вот эти уста, которые столько на меня сказали, Господи, проказа начала сходить. Его тело начало обновляться. Он помолился, родственники пришли к Иову, говорят, прости его. И Господь начал возвращать. Знаете, сколько у него было верблюдов? Вначале у него было 3000 верблюдов. Скажи, 3000. Мы когда-то попали в Израиль. Знаете, сколько стоит один верблюд? Без шуток. Один верблюд стоит 1000 американских долларов. У Иова только в верблюдах было 3 миллиона баксов. Это в одной отрасли бизнеса. Это до потрясения. Потом у него было 3 умножаем на 2. У него было 6000 верблюдов. Это 6 миллионов долларов только в верблюдах. А потом он еще разродился, Боже мой. 10 детей. Как один сказал, а оно ему надо было. Надо было, потому что он родил 3 дочерей. Вы знаете, Иов был настолько богатым, как Джон Аванзини говорит, есть люди, у которых есть деньги, а есть люди, у которых есть деньги. И вот у Иова не просто были деньги, у него были деньги. Это противоречило всем канонам тех дней, чтобы отец невесты гулял свадьбу. Но Иов был настолько богатым, что он даже дочерям своим, уже не говоря за сыновей, даже разговора нету. Он дочерям своим дал наследственные участки. Конец твой будет хорош. И если сейчас еще не хорошо, значит это еще не конец. Проживешь полноценную жизнь, вступишь в полноценное служение, будешь по-полноценному любить людей, будешь заботиться о них, будешь служить им. Господь благословит зданием, квартирой, Господь восполнит все нужды, Господь даст здоровье, глаза, которые видят, уши, которые слышат, сердце, которое понимает. Господь наполнит тебя своим миром, который превыше абсолютно всякого ума. Полностью. И там, кстати, в книге Иова написано, если вначале у тебя было мало, то в конце будет очень много. Очень много. Я говорю тебе пророчески, конец твой будет хорош. Дети спасутся. Тело будет здоровым. Семья будет полноценной. Разум будет чистым. Будешь уложен в гробе, как снопы. Это из книги Иова, я все еще цитирую. Зачем кремировать тебя? Все будет по правилам. Потому что Господа избрал ты прибежищем своим. И Он наше прибежище, и наша сила, и наш скорый помощник в бедах. Амин. Будьте благословенны, будьте добрыми. Вы так и так добрые, но будьте еще добрые. Будьте, пусть Бог восполнит все наши нужды, ваши нужды, наши нужды. Пусть Бог даст мир земле, пусть Бог даст мир в сердца, пусть даст Бог мир в церкви. И если сейчас мало, то в конце будет много. Радости, людей, спасения, помазания, мудрости будет Бога больше, потому что Он не мерою дает своего Духа.